Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В Москве 18 часов 4 минуты. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Ну, традиционно напомню, что мы представлены во всех соцсетях. ВКонтакте, телеграм-канал «Радио «Спутник», рутюб-канал «Радио «Спутник». Есть возможность. Обязательно зайдите, подпишитесь, чтобы не пропускать ничего интересного. Ну, а впереди нас ожидает такой недельный дайджест. О самом главном поговорим в ближайший эфирный час и начнем с новых санкций. Страны Евросоюза приняли 5-й по счету пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры предусматривают запрет на экспорт европейской высокотехнологичной продукции и импорт ряда российских товаров, в том числе угля. Помимо этого, ЕС, правда, с оговорками, запретил автомобильные грузоперевозки из России и Белоруссии. Ограничения не касаются фармацевтических, сельскохозяйственных и продуктовых товаров. Также в рамках вот этого 5-го пакета ЕС расширил санкционные списки юридических и физических лиц. С нами на прямой связи Павел Шепелин, политический аналитик. С ним будем обсуждать итоги, анализировать. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тенденция, что ли, какая-то? Вот что вы отмечаете в связи с пятым пакетом? Как это можно, на ваш взгляд, охарактеризовать? Ну, типа, ничего страшного, все предсказуемо, там, так сказать, и в каком-то смысле по плану, или есть что-то беспрецедентное?
Да нет, ну, дело даже не, знаете, вот, как обратите внимание, как мы к этому относимся. Для нас это не является сенсацией, согласитесь.
Да, точно.
Да, да, то есть, ну, 5-й, 6-й, 16-й пакет санкций, там что-то принимается, так сказать. Но, понимаете, мы относимся к этим санкциям не так, как к американцам. Ну, это же американские санкции, да, мы же понимаем, что, кто там всем дирижирует, так сказать, этим оркестром. То есть они в полной уверенности, что... снижение. То есть, ну вот, кстати, самое удивительное, пожалуй, это был запрет Макдональдса, да, вот, это все остальное, это примерно запрет Макдональдса. То есть они ждут, когда россиянин среднестатистический возмутится тем, что, значит, ему отказали в Биг Маке.
Ну так ли, смотрите, там на один уголь, вот этот вот эмбарго на уголь, 8 миллиардов евро, но это немало. Правда, в годовом выражении?
Да. Ну, хорошо. Да, но дело в том, что государство – это дело вечное. Мы не живем, так сказать, там, горизонтом там, в 10 лет, правда же? Или там в год, тем более. То есть вот 8 миллиардов потеряли. Да, ну, понятно, что потеряли, да. Но, так сказать, мы жили тысячи лет, и будем еще несколько тысяч лет, так сказать, существовать, и мы там забудем про вот эти напряжения, про эти санкции. То есть мы воспринимаем санкции как повод к тому, чтобы перестроиться, а не повод к тому, чтобы сдаться. Они это все время ждут, что мы поднимем руки. Ах, ну как же мы без угля, там, без торговли углем там останемся. Через 2 года они от газа, так сказать, нашего там откажутся или еще что-то такое. Ну хорошо, это просто новые условия, в которых мы будем находиться. Мы не собираемся сдаваться, то есть там в голову такое даже прийти не может. Вот в чем непонимание наше с Западом, да, то есть, ну, по крайней мере, с Америкой, в Европе все-таки они
нет, ну так, да, я в каком-то смысле, наверное, соглашусь, а с 18 стороны можно там и посмотреть. Ну, конечно, понятно, но ведь все санкции, там, мы можем говорить про наши отношения и так далее. Ну, так или иначе, но мы же не можем отрицать, что они, так сказать, воздействуют на бюджет, на экономику, на количество денег у страны, на наше с вами благосостояние, так или иначе, опосредованно или напрямую, это же все равно... Да, нам это надо переживать, и, так сказать, вот эти надежды на то, что мы вот там сможем, сумеем каким-то образом перестроиться, они, конечно, есть, но вот история, например, с импортозамещением, Павел Петрович, не знаю, согласитесь вы или нет, с 14 года там об этом говорят. Но и мы помним заявление некоторых министров, которые говорят, что для там полного импортозамещения нам не хватает импортных товаров, понимаете?
Да, понимаю. Понимаю. Ну, вот я говорю, что я... То есть мы, конечно, должны это воспринимать как серьезное, так сказать, ухудшение, возможно, там, и жизни, так сказать, да, но я-то говорю о том, что мы при этом отчаиваться не должны. Здесь нет места отчаянию. То есть это новые условия, это даже... Ну, для меня это, например, как бы я не причастен, да, вот к реформам каким-то экономическим, которые, естественно, будут, да, и в том числе там по импорту замещению. И я поэтому могу только со стороны судить. Мне кажется, что это вот, ну, по крайней мере, для меня. Вот, а как они будут решать эту задачу? То есть для меня самое главное, понимаете, результат. Вот для нас результат – это перестройка экономики. Вот что является результатом. Для американцев, почему, собственно, санкции не работают? Ну, вот они сами это говорят. Я даже не говорю о том, что у них там проблемы начинаются. Это бог с ними, там они пускай сами разбираются. А дело в том, что цели, разные цели и разные результаты получаем. То есть они-то рассчитывают на то, что Россия, ну, умерит свои амбиции, да, то есть мы перестанем быть сверхдержавой, и да, бог знает, что еще. Люди выйдут на улицы, да, вот еще ж на это они рассчитывают. А мы-то к этому совершенно иначе относимся. Ну, так сказать, как там, нечего было привыкать, да, не жили хорошо, и, так сказать, и нечего было привыкать. То есть, понятно, там, за границу меньше, наверное, ну, на самом деле, за границу тоже давно ездим, меньше с тех пор, как доллар поднялся. Ну, обратите внимание, опять же, когда он удвоился в 2014 году, постепенно все к этому попривыкли, и, по-моему, восстановился туризм, я имею в виду внешний. Но нам нужно теперь внутренний туризм развивать. То есть мы же к этому как относимся? Ну, не будет внешнего, будет внутреннего. Большая страна. Нам есть что посмотреть.
Не, ну и потом там Индия, Юго-Восточная Азия, все это сохраняется, это конечно, того, да. Да. И Европа, да, там не все страны там отменили визы. Но, добраться привычки, будет сложнее. Это да.
Но, меняем.
Но вот смотрите, да, вот мы говорим пятый, действительно, планируется, что будет шестой. О шестом пакете Зеленский поговорил с канцлером немецким Олафом Шольцем, обсудили типа содержание шестого пакета санкций. И Зеленский говорит, подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы, наказаны, обсудили санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины. И здесь вот еще в этом хоре как бы любопытен голос фон дер Ляйен. Вот, в общем, это в продолжении нашей с вами беседы. Мы никогда не сможем возместить жертву украинского народа, но мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы заставить Путина заплатить. То есть смысл всех этих санкций, собственно, ну, в том, чтобы Путин коллективный в виде всей страны заплатил. Но здесь ведь никто не выигрывает. Ну, в смысле, когда кто-то платит, кто-то получает прибыль. Правильно я понимаю? А здесь-то, ну, кто-то заплатит. Но прибыль-то никто не получит. Одни убытки в связи с этим.
Ну, это уже как бы, по-моему, другая немножко тема. Абсолютно вы правы, конечно. Но есть какая история? Почему я всегда подчеркиваю, что американцы, так сказать, да, так сказать, этим делом рулят? Ну, потому что у американцев с нами гораздо меньше экономических связей, чем у Европы. Поэтому вот эти ребята все, там, Урсула фон дер Ляйен, там, и, кого, там, Боррель, там, да, тут все, это же все такие проамериканцы, все такие офицеры трансатлантической солидарности. Да? Вот это вот их расставили по местам. И неважно, они не обращают абсолютно внимания на то, что будет там Боррель, он, по-моему, испанец, да, так сказать, а этот самый Урсула фон дер Ляйен, она немка. И им абсолютно безразлично, что будет происходить с их странами, с теми странами, где они родились. То есть сейчас они четко совершенно выполняют приказы. У них, опять же, вот цель, она абсолютно американская, поскольку, ну, у Америки тоже проблемы, конечно, начались, но они абсолютно несопоставимы с теми проблемами, которые начнутся у Германии, если они откажутся там от русского газа. Да, то есть это уже ведь высказывался там генеральный этот директор там БАС, там, что все пропало, если, дай бог, они откажутся. То есть это... Но дело в том, что этим-то, если немцам-то будет плохо, это понятно, А вот этим трансатлантистам, так сказать, плохо не будет. Они же, им-то абсолютно безразлично, что будет происходить там где-то на обывательском уровне. Им главное наказать Путина. Ну, это какая-то совершенно полная абсолютно нелепость.
Не, вы знаете, я бы не... Вот тут, так сказать... Не только Путина. Вот смотрите, та же фон дер Ляйен в этом предложении, в котором она говорит о шестом пакете, о оплате для Путина, она прямо говорит, Россия падет, это говорит фон дер Ляйен, Россия падет, президент Еврокомиссии говорит, Россия падет, а Украина идет к европейскому будущему. В связи с этим возникает вопрос. Вот на ваш взгляд, возвращаясь к этой терминологии, заплатить, цена и так далее. Есть ли какая-то такая цена для России, которую ей придется платить, что, которая приведет к каким-то катастрофическим последствиям? Возможен ли какой-то шестой, восьмой, пятнадцатый, восемнадцатый пакет санкций или какая-то одна санкция, которая действительно может привести Россию к совсем серьезным, так сказать, да, последствиям каким-то?
Нет, ну, вообще любые санкции, они достаточно серьезные, они достаточно чувствительны. И сейчас, так сказать, то есть я ведь не отношусь к этому легкомысленно. Я просто говорю о том, что мы, как бы получив такое техзадание, да, мы просто начинаем воплощать в жизнь другие какие-то сценарии. Вот раньше был сценарий Европа, сейчас все понятно с этой самой Европой. Никаких там, будут, конечно, поставлять газ. Я не верю просто, что они совершенно безумны настолько, что откажутся полностью от газа. Это во-первых. Во-вторых, когда будет закончена спецоперация, будет потихонечку откат назад. Это неизбежно. То есть сейчас просто на волне вот этой вот информационной кампании, которую развязали, хорошо, будем говорить украинцы, хотя, конечно, понятно, чьи уши там торчат, нагнетается вот эта вот ситуация. Но эта ситуация, она ведь, они-то ждут, когда у нас народ выйдет, а я-то жду, когда у них народ выйдет. Потому что рано или поздно, естественно, народ выйдет. Это их тоже, конечно, не волнует, они будут их там прессовать, репрессировать как-то. Но, тем не менее, ситуация для немцев угрожающая. Ну, то есть, если начинается безработица, процентов там в 10-15, это катастрофа для них. То есть, поэтому, что значит падет? Вот, понимаете, когда много разговоров ходило о том, что вот сейчас Украина прекратит свое существование, там Грузия прекратит. Не прекратят они свое существование. Просто народ разбегается в поисках работы за рубеж. Это происходило на Украине, это происходит в Грузии. То есть люди решают эти проблемы сами. Экономики нет. Это, конечно, квази-государство. Оно не в состоянии существовать.
У нас просто впереди еще несколько новостей. Но вот прямо, так сказать, Павел Петрович, на ваш взгляд, есть ли какие-то санкции, которые могут поставить Россию, вопрос существования ее, да, собственно, там?
Нет таких санкций. Это экономика. А государство — это политика. Ну, не надо, вот они должны понять, что нельзя это смешивать. Государство будет существовать вечно. Нет таких.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Нет таких санкций, которые могут поставить под угрозу существование России. Это мнение Павла Шипилина, политического аналитика, который с нами на прямой связи. Павел Петрович, заговорили об информационном воздействии, об информационной среде. И здесь тоже есть что обсудить. На минувшей неделе состоялось такое украинское турне европейских политиков. Та же фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, главный европейский дипломат Жозеп Боррель и словацкий премьер-министр приехали в Бучу в сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Западные СМИ пишут, что визит европейцев направлен на то, чтобы предложить Украине моральную и физическую поддержку. А Боррель выражает надежду на то, что страны ЕС выделят Киеву еще 500 миллиардов евро. И сразу после визита этих европейцев Украину посетил премьер-министр Великобритании Джонсон, который тоже обещал помочь вооружениям и давлением на Россию. Сообщается, что он тайно на поезде, на украинском, которому он охарактеризовал как фантастический, прибыл в Киев из Польши. И после двусторонней встречи Зеленский заявил, что Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области. Но давайте начнем с, собственно, с Бучи, да. Ну, действительно, такая информационная бомба, которая трагедия, что бы там ни было, да. Трагедия, безусловно, информационная бомба. Западные средства массовой информации выходят все с заголовками под копирку, фотографиями под копирку. Хотя, ну, как бы до конца вся ситуация остается неясной. Нужно ли нам в чем-то убеждать, как-то объясняться с западной аудиторией, может быть, не только с западной аудиторией? Напомню, что там вышли видеокадры из вот этого киевского местечка под Киевом, где на улицах, так сказать, лежат убитые люди. Киев обвинил Россию, Москва, так сказать, отвергает обвинение, называет все произошедшее провокацией, говорит, что 30 числа покинули российские вооруженные силы этот городок, и после этого выступал мэр, который ничего не сказал, мэр Бучи, который ничего не сказал об убитых, а спустя вот 4 дня, так сказать, все это, эта бомба и взорвалась. Что вы думаете по этому поводу, Павел Петрович?
Ну, я думаю, что это, конечно, для меня здесь нет неясности, да, то есть понятно, кто затеял эту провокацию. Другое дело, что как тут быть, опять же, с Западом? А никак. Мы не сможем их убедить. Да, то есть мы должны обращаться не к Западу, а через Запад к международному сообществу. Тут другого-то выхода нет. Ну, там, Китай уже, так сказать, просит расследовать это дело. Вспомните, что мы попытались сами СОН все это вынести, а американцы отказались. Да?
То есть британцы что... там, да, Британия. Британцы,
да. Да, почему отказались? Да потому что, так сказать, расследование им абсолютно невыгодно. Им выгодно нагнетать именно информационную вот эту истерию. Зачем? Кому нужно расследование? Абсолютно не, даже если, когда выяснится, что, так сказать, ну, вспомните, как Саакашвили напал, комиссия телевидения это все дело подтвердила, но, тем не менее, выходит фильм, как Россия напала, так сказать, на несчастную Грузию, и в этом в информационном западном, так сказать, поле, там все равно Россия напала на Грузию. То есть абсолютно неважно, что показало расследование. То есть это, ну, надо отделять расследование от информационной войны. Информационная война идет по своим правилам. Мы не в состоянии вести информационную войну против Запада, ну, в смысле, не против Запада, а на поле Запада, потому что они мгновенно пресекают, то есть с удивительным, так сказать, даже в Советском Союзе такого, по-моему, не было, чтобы так мгновенно пресекали все попытки донести альтернативную точку зрения, как это делают они. Просто нет и все. Значит, мы должны, у нас есть огромное количество, у нас, в конце концов, есть там, сколько сейчас у нас там, 7,5 миллиардов человек живет, ну вот где-то миллиардов, наверное, 6, да, которые готовы нас слушать. Вот с ними и надо работать. А с Западом работать бесполезно. Запад – это такая жесткая, такая идеологически мотивированная сейчас стала конструкция, которую, ну, просто не расшатать. Вот они, там все схвачено у них.
Может быть, просто мы не владеем какими-то инструментами специальными для расшатывания. А знаете, здесь, ну вот смотрите, ретроспективно, там пару недель назад, посмотрим, в Стамбуле, когда выступал министр иностранных дел Лавров, когда была история с Мариупольским роддомом. Помните, да? Да. Якобы там российская бомба упала на этот роддом, где были люди, новорожденные и так далее. И ведь это тоже была такая вот та самая информационная бомба, да? Арестович выходил и тоже там говорил в камеру селфи, что вот после этого, значит, это такая какой-то рубеж, после которого все пойдет по-другому, теперь никакой пощады. То есть раздувалось все ровно то же самое. Но ведь в Стамбуле Сергей Лавров прямо сказал, что о Мариупольском роддоме на Совбезе безопасности мы говорили еще 2 недели назад. Это провокация. Все, и отбили эту волну, понимаете? И убедили, так сказать. Мы говорим, что там сложно расшатать, но вот такими какими-то способами, может быть. Нет, но как-то быть убедительными в своей позиции.
я понимаю, но с моей точки зрения, на что направлена эта провокация? Ведь они прекрасно понимают, что это провокация, они прекрасно понимают, что мировое сообщество вряд ли поддержит, но я имею в виду вот 6 миллиардов человек. Им-то что нужно? Им нужно, чтобы вот эти жесткие санкции, которые приведут к ухудшению жизни в Европе, там к катастрофе могут привести. В отдельных странах уже беда, там цены растут там, и так далее. Еще до безработицы не дошло. Еще заводы не очень активно закрываются. А они готовят почву-то для своих. Они готовят. Они
верно, пытаются... верно. Они же работают с эмоциями людей. И в этом смысле здесь тоже там, мой тезис, мне так кажется, что не надо... Вы абсолютно правы, когда говорите о международном сообществе. Потому что на самом деле нет никаких в этой информационной среде, нет никаких европейцев. Мы все вместе смотрим эти ролики, фейки, верим в них или не верим, и испытываем ровно те же самые эмоции. И в Китае, в Индии, и в Эмиратах, и в Брюсселе там или Нидерландах.
Да, но я хотел еще отметить вот какой момент, очень важный с моей точки зрения, что вот существует три сверхдержавы, там Китай, Россия и Соединенные Штаты Америки. И когда говорят о том, что мы проигрываем там информационную войну там, в Европе или на Украине, или в Грузии, там где угодно, и как бы подразумевается, что мы что существуют какие-то способы, которые бы помогли эту ситуацию там изменить. На самом деле, я просто напомню, что вот ксенофобия, она существует вокруг Китая, да, там Вьетнам не любит Китай, но они работают с Китаем, но их там терпеть не могут. В Индонезии там периодически место китайцев там режут, да. В точности такая же история происходит вокруг, ну не вокруг, там, с юга Соединенных Штатов Америки. Что бы они ни делали, их ненавидят на Кубе, их ненавидят даже в Мексике. Американцы не любят. Едут к ним работать, но не любят. И вообще во всей Южной Америке, даже в той же самой Колумбии, где там уже совершенно, так сказать, марионетки там сидят президентами американскими, их все равно ненавидят. То есть это получается... И у нас вокруг нас, потому что мы крупные, мы большие, мы решаем свои проблемы со своими геополитическими конкурентами. И Украина там какая-нибудь или даже Европа, она не является геополитическим конкурентом. Поэтому в их целях, и да, и мы не можем этому помешать, потому что они свое информационное поле полностью зачистили. Все. То есть поэтому им что нужно? Им нужно, чтобы люди почувствовали, что Россия настолько, настолько коварна, настолько плоха, что надо идти на любые жертвы, лишь бы наказать Россию. Ведь они же, вот что они, собственно, готовят. Что, ребята, да, возможно вы, значит, потеряете работу. Возможно, у вас там ухудшится жизнь. Но вы посмотрите, что они творят. Вот чего они добиваются с той бучей. Вот чего хочет этот самый Западная Европа. Потому что Америку это не так все цепляет, не так все это задевает. А вот Европу это напрямую ее касается. Они обрабатывают собственное население. Плевать им на какие-то там расследования, они не хотят никакой правды, она не нужна. Постправда – это то, что написано в газете. Вот что является правдой. Вот, собственно, ну, всем известна эта формула. Поэтому эти атаки информационные будут продолжаться по мере того, как будут новые пакеты санкций готовиться.
На ваш взгляд, мы справляемся с этими информационными атаками? И вообще, так сказать, ну вот давайте. Да, ну,
Я думаю, нет. Я думаю, ваш пример с Сергеем Лавровым все-таки он не вполне корректен, потому что совершенно неважно, удалось ли нам отбить одну атаку, за ней последует следующая. Значит, цель совершенно другая, она будет достигнута. Одну отбили, в следующей будет и так далее. То есть это они должны подготовить собственное население к ухудшению жизни.
Вы понимаете, что речь... Вот опять, речь-то не только о собственном населении. Речь... в том числе о россиянах, понимаете? Нужно быть убедительными, в том числе и для своих. Нужно быть убедительными.
Ну, по-моему, убедительны на своем-то поле все-таки. Ну, по крайней мере, то, что вот я смотрю, народ понимает и ужасается, то есть этому коварству западному. Ну, по крайней мере, только вот ну, те нормальные люди, которых большинство, подавляющее большинство, а не 2% меньшинство, так сказать, половина из которых, по-моему, уехала. Вот, а здесь-то все в порядке, но мы-то в своем, мы же понимаем, что, значит, кого убеждать надо в том, что в этой буче произошла провокация.
Да и не только в Буче, но и в Краматорске огромная ракета разорвалась.
Не надо убеждать.
На вокзале.
Мы смотрели фотографии с номерами этой ракеты, и все понятно. Да. Вот, так сказать, а там эти номера ракет не показывают.
Вот видите, вы говорите, все понятно. Все понятно, как сказать, определенному количеству людей. А есть люди, которым все равно непонятно, которые задаются вопросами. Мы можем считать эти вопросы провокационными, уместными, неуместными, но они возникают все равно у части аудитории. С ней нужно работать, с теми, кто вот сомневается, скажем так.
Ну, я вам скажу по собственному опыту, вот на буквально этой неделе, так сказать, у меня была попытка, так сказать, дискуссии, и я понял, что, ну, имею в виду с россиянином, мне, то есть там абсолютно такая проукраинская позиция, которую просто не сдвинуть, не поколебать, ну, никак. И тут понятно, что перспектив никаких нет, не надо просто обращать на них внимание. Приходит не обращать внимания на них. Слава богу, они сейчас доступ к микрофону все-таки, так сказать, утратили, да, вот какому-то максимуму, да, такого микрофона. Поэтому мы-то с вами смотрим социальные сети, мы с вами, возможно, вот как я, вот мне довелось, там, беседую с этими людьми. Но, к счастью, вот этот голос, так сказать, да, он слабенько звучит, там, каким-то таким комариным, таким писклявым голосом, они говорят сейчас, это возмущает, но не более, это никак не меняет, так сказать, информационную повестку вот нынешнюю у нас. Поэтому на это счет я спокоен.
Да, спасибо, Павел Петрович, политический аналитик Павел Шипилин был с нами на связи.